Мы продолжаем читать святаго Иоанна Кассиана, римлянина, во втором томе «Добротолюбие и» переходим ко второму абзацу его слов. «Конец нашей подвижнической жизни есть Царство Божье, а цель – чистота сердца, без которой невозможно достигнуть того конца. К этой цели прикован взор наш, и должны мы направлять наивернейшее течение наше, как по прямой линии, если хотя несколько помышления наше уклонится от нее, тотчас возвращаться к созерцанию «я», исправлять его как по норме какой». Иоанн Кассиан, продолжая разговор о цели и конце подвижничества, напомню тем, кто вдруг по какой-то причине не слушал предыдущую передачу, что святой Иоанн Кассиан в первом абзаце рассуждает о разных феноменах духовной жизни, о разных именно явлениях этой духовной жизни и различает и называет их разными словами. Тактический результат любой деятельности в отношении приобретения любого искомого качества он называет целью. А итог, ради которого все эти маленькие цели и есть, итог всей человеческой жизни, всей человеческой деятельности, он называет концом, и по его мысли концом является именно жизнь с Богом. Здесь он уже начинает как бы говорить более конкретно о том, что конец подвижнической жизни есть Царство Божие, то есть жизнь с Богом, а цель по существу есть чистое сердце. Но о чистоте сердца мы еще поговорим. Важно, что вот в прошлый раз мы говорили о том, что целью всех элементов подвижнической жизни является стяжать послушание. Послушание, потому что послушание позволяет человеку научиться жить по воле Божьей, а и Царство Божие – это и есть полное хождение воли Божьей, когда своей собственной воли у тебя нет. Она всецело подчинена, она всецело отдана, добровольно отдана Богу. То есть то, что нам, чему нас учит Тора с 6-го Вселенского Собора, в отношении как воли человеческой, воли божественной во Христе соотносится. Вот так же должно быть в каждом человеке в Царство Божие. Это некий навык. Мы должны отдать себя добровольно в послушание Богу. Это и есть действие нашей любви, это, собственно, и есть любовь. И только это сделает нас действительно блаженными, покойными в Царстве Божьем. Только это и сделает нас, если так можно сказать, то есть если это будет понятно, только это и сделает нас по-настоящему свободными, потому что Бог единственное по существу свободное бытие, и всякий, кто свободно, добровольно отдает себя в послушание Богу и достигает этой искомой, чаемой свободы. Никаким другим образом достичь свободу невозможно. Никому, никогда, ни при каких условиях и обстоятельствах. Поэтому человек и учится послушанию, чтобы обрести чаемую свободу сынов Божьих, свободу жизни в Боге, в Духе. Вот. Это мы говорили в прошлый раз, мы об этом говорили. А Иоанн Кассиан немножко иначе расставляет акценты, но говорит по существу о том же. Он говорит о том, что чтобы никаким образом наше помышление не должно уклоняться от цели, А цель есть чистота сердца, а итог – Царство Божье. Вот к этому должно быть стремлено все. И если мы посмотрим, вспомним Священное Писание, Господь говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей мыслью, помышлением, всей крепостью твоею». То есть мы, каждый человек, должен любить Бога всем своим помышлением. Любить – это значит, по свидетельству Евангелия, это значит творить заповеди Божьи. «Любящий меня исполняет заповеди мои». Вот. Поэтому если мысль наша от Бога отклоняется, если мы не стремимся к чистоте сердца, пока мы не будем говорить, что это такое, вот, пока мы не будем стремиться к чистоте сердца, пока мы не будем всецело помышлять о соединении с Богом, о жизни с Богом в Царстве Божьем, у нас ничего не получится, никакой любви к Богу, никакого послушания, собственно, не будет. Любое отклонение мысли от Царства Божьего, то есть помышление уже наше никак не устремляет нас к Царству Божьему, отклоняется, то мы уже не всецело любим Бога, не всей мыслью. Мы уклонились в сторону, мы к чему-то другому направлена наша мысль. Вслед за мыслью к чему-то другому направляется наше сердце. Если мы по-прежнему бездействуем, то вследом за сердцем к чему-то иному направляется и наша воля. И мы уже не только не любим Бога всецело, стало быть, не соблюдаем Его заповедь, мы на самом деле любим что-то другое, не Бога. Мы вкладываем во что-то другое наше сердце, нашу мысль и нашу волю. Мы уже не можем Его волю творить совершенно, мы творим, пытаемся еще много творить Его волю, немного чью-то другую. Вот. И причем эту чью-то другую становится в реальности все больше и больше, когда человек, в конце концов, большей частью творит чужую волю, а совсем немножко времени остается на то, чтобы исполнить волю Божью. Но нельзя двум господам служить, как говорит Христос. Либо одному начнешь угождать, а другого возненавидишь. И получается, что вот на двух стульях не усидеть. Либо ты должен оторвать свою мысль от иного, от чужого, и всеми своими мыслями обратиться к Богу и помышлять только о Царстве Божьем, либо ты должен вступить в противоречие со своим стремлением к богоугождению, к Царству Божьему, и постепенно стремиться к тому, чтобы обустроить здешний быт, или там достичь славы, или денег, или комфорта телесного, или еще какого-то. Ты уже думаешь о здешнем, о исполнении воли Божьей, о послушании Богу, о стяжании чистоты сердца и как итога к жизни в Царстве Божьем. С Богом ты уже не стремишься, ты к этому становишься не способен, ты уже не хочешь творить волю Божью, ты уже не любишь Бога, уже не стремишься к Царству Божьему, хотя временами тоска по Нему тебя пока еще тревожит. Вот о чем говорит в контексте развлечения цели и конца, говорит здесь Иоанн Кассиан. Но не только это. С этим связано еще и понятие греха. По-гречески «амарта» – грех, буквально в переводе означает «промах». С этим словом иногда играют. Играют очень нехорошо, потому что, скажем, святые отцы, взявшие это греческое слово для обозначения греха, они ведь не просто взяли слово, они наполнили его определенным содержанием, определенным вот именно содержанием каких-то духовных реальностей, духовных состояний. Мы пытаемся это слово как-то иначе переосмыслить, попытаемся вернуть его в изначальную, его, скажем, этимологическую ретроспективу и сказать, что на самом деле в грехе ничего страшного нет. Грех — это просто ошибка, промах. Ведь на самом-то деле от того, что я попал в десятку или в молоко, мир-то ведь не перевернется, правда? От того, что я плохо стреляю, никому, кроме меня, плохо-то не будет. Да и мне что плохо-то сильно? Это не страшно. Ведь это все равно, что сказать, что, знаете, болезнь – это вообще смешно. Но насморк и рак очень сильно отличаются не только потому, что от одного умирают. Это с точки зрения боли очень сильно отличается. Страданий все-таки несоразмерно, хотя и то, и другое называется болезнью. Так и тут люди передергивают, это вообще характерная черта нашего времени, играть словами и пытаться вырвать слова, из, особенно святоотеческие слова, из их духовного контекста. Так вот, когда этим словом отцы обозначают грех, и вообще изначально это употребление еще из древнегреческих времен идет именно как ошибка, люди понимали совсем другое, гораздо глубже и гораздо серьезнее. Да, грех — это ошибка, это промах, но в каком смысле промах? Единственная цель человеческого бытия — это жизнь с Богом, это попасть именно в то место, вернее, в то состояние, в котором ты будешь с Богом. Для этого все твои силы, как у стрелка, должны быть направлены, чтобы попасть в эту цель. И глаз должен видеть, и мускулы должны держать лук или ружье совершенно четко, и разум должен действовать, чтобы делать поправку на ветер, на колебания, на массу стрелы, расстояние и прочее. Ноги должны врасти в землю. Все твое естество подчинено одному, чтобы эта стрела летела в цель. Ты весь собран для того, чтобы попасть в эту цель. И вот ты собираешься и попадаешь в Царство Божье. Но если ты промахнулся, ты попал не туда. Ты не просто промахнулся, ты не попал к Богу. Ты не попал в состояние. А поскольку единственное состояние жизни есть жизнь с Богом, то промахнувшись мимо Него, ты попал в смерть. И неважно, насколько отклонилась твоя стрела от траектории, ты не попал в царство. Ты не попал, не пришел туда, куда и хотел бы прийти, если бы понимал и сознавал четко то, что ты хочешь. Потому что итогом человеческого развития, человеческой деятельности становится пребывание в Боге, совершенное блаженство, святость и свобода, и любовь, обретаемые в Боге. Ты промахнулся, и ты попал не туда. А не туда – это там, где нет пребывание с Богом. Поэтому не случайно Господь подчеркивает, начиная с книги Второзакония, даже еще с книги Исход, он говорит о том, что Бога надо возлюбить всецело, всем сердцем, всем помышлением. Потому что если ты не возлюбил Бога всем помышлением, значит, какая-то мысль тебя ищет другой любви, ищет другой цели, ищет другого блаженства, другой свободы, другого лакомства. Пусть ищет. Подумаешь, маленькая мыслюшка куда-то там побежала. Нет, маленькая мыслюшка уводит за собой весь разум, весь ум. За ним тащит сердце и волю. И вот ты уже пленен. Как это и получилось с Адамом. Всего лишь одна мысль. Мысль, всеянная в Адама слово. Оно лишило его жизни. Он же не убил никого. Он не извращался какими-то страшными грехами. Он просто поверил лжи, маленькой, крошечной лжи, и умер. И все, рожденные от него, пребывают в смерти. Всего лишь. И это не наказание от Бога. Это всего лишь некий естественный ход развития. За мыслью, если она не устремлена к Богу, за ней следует смерть. Просто смерть. Ибо все вне Бога есть смерть, как Он – жизнь. Это немыслимое состояние, потому что места смерти нет. Есть состояние смерти, когда мысль не устремлена к Богу. Да если мы представим человека, в котором 50% мысли устремлены к Богу, а 50% нет, он на 50% пребывает в смерти, на 50% пребывает в жизни, но это состояние нестабильное. И если он в этом состоянии погибнет, то есть жизнь его кончится, то его участь не решена. Неизвестно, что с ним будет. Только Бог знает, что на самом деле из его мыслей соответствует его реальному духовному состоянию, что было просто попыткой спрятать свою подлинную сущность. Никто не знает, кроме Бога, тайн человеческого сердца, но если он умрет в таком состоянии, оно все равно плохо. Оно никак не фиксирует человеческое бытие с Богом. Он промахнулся. И мы не знаем, что с этим человеком. Если он в церкви, у нас есть основания молиться за него. И Дух Святой ходатайствует за него воздыханиями неизреченными, и надежда не умирает. Но если человек не умирает в этот момент, то он пребывает в постоянной динамике, и мысль, влекущая его к не Богу, они пытаются заполонить весь ум, и он вынужден бороться с этими мыслями, которые отвлекают его от Бога, иначе он потеряет всякое представление о Боге, саму веру и даже человеческую любовь потеряет, если он не будет сопротивляться мыслям, отвлекающим его от Бога. Они утащат с собой весь ум, потом все сердце и всю человеческую волю. Вот так важно не промахнуться. Потому что отклонение стрелы в начале движения, оно микронное. А когда дальше летит стрела, она может уклониться от цели на очень большое расстояние. Так с одной мысли начинается смерть человека. И так важно, чтобы все мысли были верны, чтобы все мысли были подчинены единому. Как взять, как достичь, как стяжать это Царство Божье. Как войти в это состояние всецелого пребывания в Боге, где все бы мысли были отданы только Ему. Еще хотелось бы вернуться после такого вот разговора, хотелось бы вернуться к первому абзацу и сакцентировать, обратить внимание на второй половине этого слово. Так и подвижничество наше имеет свою цель и свой конец, ради которого неутомимо и с удовольствием подъемлем мы все труды, ради которого не тяготит нас скудость питания постнического, веселит изнеможение от бдений, всегдашнее чтение писаний, с размышлением не знает сытости и не страшат ни непрестанный труд, ни обнажение от всего и скудость во всем, ни даже ужасы этой безмерной пустыни. Обрати внимание на форму речи, на форму словопотребления. Здесь такие вот как бы антиномичные словосочетания. То есть он чувствует, что пост его тяготит, и не чувствует, что пост его тяготит. Он знает, что эта безмерная пустыня ужасна, и при этом он не страшится этих ужасов. Он видит, страдает от скудости, но не унывает от этого страдания. То есть вот эта противоречивая, удивительно сотканная речь, из которой мы можем сделать вывод, что и его тяготит пост, и его удручает бдение, и ему тяжел труд, и его ужасает пустыня, и одиночество, и страх, и ночь, и жажда, и холод, и голод. Все это ему тяжело, и вот так же пугают бесы, и вот так же пугают разбойники. И вот также он также волнуется и переживает от того, что однообразие этой жизни, ужасы пустыни, в первую очередь, это, конечно, одиночество. Постоянное, непрестанное, тоскливое, не наполнено никаким развлечением, никаким. Это ж, понимаете, скажем, вот Кирилл Белоезерский ушел на озеро с другом своим Ферапонтом, и увидели они красоту, и сказали, построим здесь монастырь. Построили. Понимаете, одиночество, конечно, одиночество, но вы ходите утром, и у вас вода, зелень, птицы поют, рыбы, уточки, гуси. Кто-то из них даже прикормленный. Вот. Там земелечка плодородная, вот, скопал ее немножечко, тут вот посеял, тут ростки появились, тут прополол, тут еще что-то сделал. Это совсем не то, что пустыня, где ни птиц, ни зверей, ничего. Одно и то же солнце и обрушивающаяся ночь. Солнце и ночь. И никакого развлечения. Никакого утешения извне даже нет. И вот все это он знал, и все это он чувствовал, но при этом все это внутри было растворено с надеждой. Тайной радостью во Святом Духе, что он принят, что эти все труды не напрасны, что это как залог, о котором мы уже говорили, который делает, притворяет всю горечь переживаемого в радость. Но горечь никуда не делась. Мы часто помышляем себе о подвижниках, как людях, которые всегда получали от молитвы наслаждение, от труда радость, от бдения восторг. Такого никогда не было. Для любого подвижника, и Серафима Саровского, он сам, между прочим, сказал, что к молитве надо понуждать себя, принуждать себя до конца жизни. Это люди, которым все, что они делали, было трудно. И стояние на камне, и сидение в маленьком домике, или спускание в подвал, или жизнь на песке, на солнцепеке, для них, для всех это всегда было трудно, но при этом у них была тайная радость, которая утешала их. Молитва и пост не станут легче. Терпение скорбей и терпение ненависти людей не будет сладкой, но все это будет растворено с радостью, с утешением свыше. И поэтому Дух Святой называется утешителем. Как у мучеников. Кровь лилась, было больно, но все это утешалось изнутри радостью, надеждой. Поэтому Бог говорит: «Бремя мое легко есть».